Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. В гостях у нас сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе светлого вечера, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор.
Владимир Романович, раз уж так мы углубились в культурную тему, кроме Академии художеств, к положенной дате не вспомнили, мне кажется, очень важную выставку, это я имею в виду мультимедийную выставку «Украина на переломах эпох». На самом деле она была, как обычно у нас, вот «Россия 20 века», «Россия 21
век». «Россия – моя история».
«Россия – моя история». А здесь, в общем, это в том же формате выставка, которая была к 4 ноября открыта в Манеже и посвящена, естественно, украинской теме. Но мне кажется, что тут интересно, что ее сейчас повезут по всем российским регионам, где есть площадки вот эти специально уже отстроенные для выставок этого направления. Но как вам кажется, понятно, что, скорее всего, народ пойдет и посмотрит, и что-то для себя почерпнет ценное, но, может быть, имеет смысл такие выставки возить уже туда, по ту сторону, уже не действующей русско-украинской границы, потому что там же...
На новой территории?
Да, да, конечно.
Там, я думаю, что это все как-то предполагается, безусловно. Я просто сейчас не готов сказать, надо Владыке Тихона. Позовите его, он расскажет, он лучше знает.
А вообще вот по опыту всех этих выставок, вам доводилось видеть людей, которые сказали бы, что посещение таких выставок перевернуло их представление о том или ином отрезки истории?
Врать не буду, сходу не помню. Мне доводилось видеть эти выставки, они же развернуты по стране, и во многих таких крупных наших центрах, городах действуют эти выставки, то есть «Россия – моя история», и они являются таким местом силы, да, интеллектуальным центром притяжения, и там проходят разные встречи, насколько я понимаю, кинопоказы. Я вот в разных местах это видел, и меня всегда производило впечатление, на меня всегда производило впечатление энтузиазм вот людей, которые там работают, людей, с которыми мне удавалось там перемолвиться несколькими словами, и тем, что удается, это же, знаете, когда вот начинается вот такой, как сейчас принято говорить, сетевой проект, да, здесь очень важно сохранить уровень. Хотя, с одной стороны, казалось бы, ну а что такого, да, все там в электронном виде передали, там распечатали или там мультимедиа и прочее, но все равно везде там площади свои, да, свои какие-то архитектурные, с позволения сказать, архитектонические решения тех или иных мест. Но вот в разных городах я видел, там, просто сейчас все не вспомню, точно видел в Екатеринбурге. Ну, в общем, разных. И мне кажется, что это всегда в Пятигорске.
Да, и там и в Самаре, и в Владивостоке.
Ну, в Самаре я точно не смотрел-то, но там, где я видел, это всегда производило очень сильное впечатление. Мне кажется, что это один из таких важных проектов, который при участии непосредственном церкви сделан. И он, конечно, такой вот свое слово вот в формировании вот этого пространства духовно-интеллектуального, конечно, сказал и говорит.
Почему мне кажется, что возить их больше смысла имеет, ну вот, по крайней мере, украинскую выставку, не по городам и весям России, а туда, поближе к Украине, потому что, насколько я понимаю, там представлено больше 15 вариантов современных учебников истории украинских, и встык к ним документы и видеоряд, которые, в общем, показывают более-менее объективный взгляд на те же самые вещи.
Но над этим, знаете, и Министерство просвещения сейчас много работает, я вот с коллегами в силу служебной необходимости общался из Минпросвещения, поскольку они сейчас на новых территориях вот переформатируют учебные программы, да, они же должны соответствовать учебным программам Российской Федерации, и говорили о сложностях, с которыми они столкнулись и в плане учебников, и в плане там таких, мягко скажем, вольных трактовок исторических событий, ну и с языковыми проблемами тоже сталкиваются.
Ну, а как вообще, я не очень себе представляю, но вот смотрите, человек учился в школе, ходил там в первый, в четвертый, в шестой класс, потом раз, ему говорят, вот теперь приехали новые учителя и привезли новые учебники, и как это состыковать в голове шестиклассника, который вот 6 лет его учили одному, и вдруг ему говорят, что все наоборот?
Ну, смотрите, во-первых, нет никакого там вот вдруг раз и приехали учителя, да, там многие учителя – это их учителя, которые знают, да, которые остались, естественно, и будут продолжать работать. Потом, даже вот потому, что мы, я не погружался глубоко, но даже потому, что мы видим, вот, что выходило на публичный уровень, скажем, насколько я понимаю, на новых территориях не будет ЕГЭ. Потому что такой практики не было. Вот точно не будет в этом году, может быть, еще какое-то время. То есть понятно, что при всей очевидности постановки задач, да, вот унификации, да, или приведения в соответствие учебных программ, это же будет делаться все-таки с головой, да, и вот все то, что, о чем вы говорите, оно, естественно, должно учитываться и вот, ну, вы должны действовать в той ситуации, которая существует в реальности.
Вообще, конечно, эта выставка «Украина», вот я, честно говоря, на ней не был, но помню, когда увидел впервые самую рекламу на билбордах в Москве, подумал о том, что такая примета времени очень характерная, потому что вот в Москве, в Манеже, в центральном выставочном зале в контексте текущих событий проходит выставка «Украина» на переломе эпох, она так называется. Немыслимо вообразить себе, чтобы, допустим, в центре Киева в последние несколько лет была бы выставка с названием «Россия». Просто фантазии не хватает.
Ну, а как? Это хорошо или плохо? То, что у нас есть такая выставка.
Ну, конечно, хорошо. Нет, я к тому и говорю, что... что это просто признак того, что то, о чем мы в последнее время часто говорим, о там, нерасчеловечивании другого, и то, к чему ситуация текущая очень сильно подвигает, увидеть по ту сторону фронта нелюдей, вот этого не происходит. По крайней мере, такие выставки, раз они появляются, дают такую надежду, что этого и не будет дальше в сознании жителей России происходить.
Я не знаю, мне кажется, что Украина — это такое пространство удивительное, где на протяжении веков периодически происходит ну, с разной атрибутикой приблизительно одни и те же процессы. И если посмотреть, даже не очень сильно углубляясь в историю, хотя бы историю 20 века, там достаточно аналогии можно провести с тем, что происходит сейчас. Но меня-то больше всего из этих новостей на этой неделе, по крайней мере, покоробило то, что происходило в Киево-Печерской лавре. Я не знаю, есть ли у вас какие-то дополнительные сведения, помимо того, что было опубликовано, и то, что мы увидели в новостях в визуальном ряду, но на самом деле, насколько я могу вспомнить исторически, где-то с 1937 года таких вещей не было, обысков в ведущих монастырях.
Ну, мне приходилось уже в самом начале, когда эти новости появились, в начале недели на эту тему говорить, что, конечно, вот эта попытка представить действия Службы безопасности Украины как якобы какие-то контртеррористические операции в Киево-Печерской лавре, в других монастырях Украинской православной церкви, это не выдерживает никакой критики, потому что понятно, что никакого оружия, что они там собирались найти, там быть не может, если только это специально не, каким-то образом не сделано самими ищущими. А понятно, что это связано вот с тем давлением, которому церковь украинская подвергается, несмотря ни на что, ну и вот с продолжением темы на разрушение вот того моста, который существует в лице единства церкви, который изо всех сил церковь пытается сохранить, и церковь как вот то место, где молятся о мире, И, ну, в общем, это настолько действительно чудовищно во всех проявлениях, и в том, что СБУ лицемерно, вот, прикрываясь этими объяснениями, приходит с обысками в монастырь. И то, что все правозащитники международные, которые должны тут бить в набат, говорить о правах человека, о религиозных свободах, они просто в рот воды набрали, молчат и никогда ничего не скажут. Ну, с другой стороны, чего мы хотим? Они вот на эти чудовищные расстрелы сдавшихся в плен особо не реагируют. Но здесь-то уж чего ожидать от них?
Знаете, когда эта новость появилась, сразу мне почему-то пришла в голову аналогия с экранизацией пьесы Булгакова «Бег». Такая классическая советская экранизация, начинающаяся как раз с эпизода, где в монастыре прячется генерал Чернота, изображает из себя беременную купчиху. Вот, поэтому так как-то все очень напоминает опыт гражданской войны в тех же самых местах. Но мне кажется, что за больше, чем 100 лет что-то же должно было произойти в головах. Почему же прямо вот на те же самые грабли?
Да вот оно и произошло меньше, чем за 30 лет.
Мне очень... Ну, в этом контексте, конечно, плохое слово понравился, но, скажем так, запомнился один из постов в Телеграме одной нашей коллеги-журналиста, очень опытного, которая написала, ну, я цитирую как есть, но это просто из песни слов не выкинешь. «Вообще, зарыпаться на Киево-Печерских святых совсем без мозгов и отчаянным быть. Это же не какие-то деятели военные российские. Тут от возмездия не уйдешь, не стреляешься и в бункер не спасет, и даже НАТО не поможет».
Да, вот иронично. Наталья Геннадьевна жестко,
да,
написала.
Жестко, иронично. Ну, вот такой взгляд. Ну, мне кажется, просто еще почему я на это обратил внимание, на самом деле, даже дело не в жесткости и не в ироничности, а в том, что вот здесь, в таких словах, в такой оценке, сквозит, просвечивает взгляд на святых, как на никуда не ушедших живых людей, которые есть, которые умерли, но не исчезли из мироздания. Они участники событий, к ним можно обращаться в молитве, от них можно получать ответ, они помогают, они действующие лица.
Тот ответ, который обещается, так сказать, эта запись, он такой дискуссионный.
Да, я поэтому это оставляю, вот содержание этого сообщения для какого-нибудь другого обсуждения, вот Наталья Геннадьевна написала так, как написала, но сама... интуиция рассуждения святых не как о каких-то вот просто фигурах из истории, а как о действующих лицах в реальности, очень такая подлинно религиозная, мне кажется, это важно.
Согласились, как говорит один мой знакомый, но, в таких случаях.
Но странно-то другое. Странно то, что в отличие от гражданской войны начала 20 века, где... в монастырь там или в церковь приходили воинствующие атеисты, которые, собственно, и приходили туда под лозунгом, что Бога нету и вообще нечего тут мракобесием заниматься. А вот досматривать святыни Русской Православной Церкви на Украине приходят люди, которые во многом себя чувствуют православными христианами.
Ну, я думаю, непосредственно те, кто туда пришел, уж кем они себя чувствуют, Бог его знает, если они декларируют эти свои действия как контртеррористические, то, в общем, конечно...
Но если бы это не было проблемой, наверное, Святейший не подчеркивал бы, ну, хотя бы вот когда был не так давно... актовый день Православного Свято-Тихоновского гуманитарного института по поводу 30-летия, Святейший говорил как раз о том, что нужно не дать расколоть Русскую Православную Церковь, чтобы бездумное реформаторство не привело ее к печальному результату. Если он говорил это перед студентами, которые, в общем, в его представлении должны стать оплотом православия тогда, когда уже не будет его самого, для него это сейчас, наверное, одна из важных проблем, раз он так о ней специально говорил.
Ну, конечно, но это вообще, вы знаете, ведь вот если посмотреть интронизационную речь Святейшего Патриарха в 2009 году, то там вот совершенно четко и как-то вот, как мы сейчас видим, глядя на это уже как на прошлое, да, довольно точно обозначены, хотя, наверное, может, и по-иному не могло быть, вот линии, за которые патриарх чувствует вот высочайшую ответственность и которую он считает важными. И, конечно, единство церкви, ну, это такая общая понятная тема, это важнейшая тема для вот, как для ощущения церковной жизни, так и как тема высочайшей ответственности предстоятеля. Вот поэтому мне абсолютно понятно, почему патриарх об этом говорит, и, к сожалению, церковный хитон он ведь раздираем не только там в последние годы, это все, мне кажется, христианин не может не переживать как трагедию любые, да, разделения в церкви, начиная вот от каких-то, может быть, не таких масштабных разделений, появления там ересей и расколов, и через вот великий раскол Запада и Востока, или от падения, как мы говорим, Запада от Востока, все это, конечно, не может не переживаться как трагедия. Я думаю, что самым неправильным здесь было бы сказать, а вот мы, значит, сохраняем это, они, негодяи-мерзавцы, все потеряли. Это трагедия, потому что это не исполнение завета, который прямо нам, христианам, заповедан о единстве церковном.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Владимир Романович, а вот ваши студенты, они то, о чем мы здесь говорим, между собой или с вами обсуждают? Вообще это студенчество наше волнует как-то? Или это совсем не их повестка?
Студенчество разное все-таки. Видите, я вот у меня есть курс, о котором я как-то в нашей студии вспоминал, «Политические коммуникации современной церкви», он так называется, так, собственно, тем была мне предложена название, но он в этом семестре, я его не читаю, поэтому мне в этом плане чуть сложнее сказать. Но когда вот я помню, я его читал во время вот, собственно, острой фазы церковной ситуации на Украине, вот Томаса Порошенко и прочее, я даже в коридоре, я не только со своими студентами обсуждал, я, может, даже это рассказывал, я шел, я помню, как сейчас, вот мимо ректорского кабинета, и, обгоняя студентов, слышу, как один другому говорит, и вот Константинопольский патриарх дал им этот, я поворачиваюсь, говорю, Томас, он говорит, спасибо, Томас, вот, и это, поэтому это вполне себе были такие типичные МГИМовцы, они же МГИМошники, которые это все обсуждали. А вот, поэтому, думаю, что кого-то, конечно, в той или иной степени волнует. Но вот моих нынешних студентов, их сейчас, я думаю, в большей степени будут волновать куаны дзен-буддизма, о которых я им рассказываю в настоящий момент в рамках курса «История религиозных идей».
Ну, а через месяц их будет волновать сессия.
Ну, тогда дзен-буддизм вообще выйдет на первый план, если ещё нужно в экзамене.
Хлопок одной ладони, это будет условие получения положительной оценки.
А вот у вас сегодня прозвучали эти слова, которые уже не раз в этой студии и ранее звучали, что в текущей ситуации невозможно делать вид, что ничего не происходит, и жить по-прежнему, и просто пить кофе с вкусным круассаном, как будто бы ситуация военных действий нас не касается, и вот на этом фоне мы тут так достаточно весело ведем программу, умудряемся смеяться, шутить. Вот это у меня был сейчас в речи тезис и антитезис. Сейчас предлагаю синтез, что вы об этом скажете. Синтез из Довлатова, Сергея Донатовича, вот Марина, я знаю, нелюбимого, вот, Владимир Романович,
ну, у нас вкус те, у кого вкус похуже, те вообще в восторге.
Да, вот я в восторге, да. Придерживаемся альтернативной точки зрения. У него есть такая заметка «Мигрантская пресса». Вот цитирую. «Больше года выходит наша газета», речь о газете «Новый американец», которую они издавали в Нью-Йорке уже, когда эмигрировали. «Больше года выходит наша газета, и больше года я слышу. Чего вы смеетесь? Над чем вы потешаетесь? В Афганистане трагедия. Академик Сахаров томится в Горьком. И вообще мир на грани катастрофы. Да, мир на грани катастрофы, и привели его к этой грани именно угрюмые люди. Угрюмые люди бесчинствуют в Афганистане, угрюмые люди хватают заложников, и гордость России, академик Сахаров, мучают тоже угрюмые люди. И потому мы будем смеяться над русофобами и антисемитами, над воинствующими атеистами и религиозными кликушами, над мягкотелыми голубями и твердолобыми ястребами, а главное, заметьте, над собой. Как вас отзывают эти слова?
Это не самый любимый мой текст, да, вот, Довлатова. Вот, я все-таки думаю, что серьезный вами поставлен вопрос. Я хочу вернуться к тому, о чем я говорил сегодня. Когда я говорю, что нельзя не делать вид, что ничего не происходит, это не значит, что нужно перестать улыбаться, там, смеяться. Я говорил, вот, скажем, об эмоциональной сфере, что для меня лично вот стало невозможным посещение каких-то... Причем я не говорю, что это правильно. Вот я вот во мне это таким образом преломляется, мне как-то сложно стало ходить на какие-то вещи, не то чтобы увеселительные, но вот... Я знаю, повторяю, что на меня там кто-то даже обижается, и я и с близкими своими не везде нахожу общий язык в этом плане. Но я имел в виду, что какое-то внутреннее сосредоточение другое. Вот для меня лично эта необходимость преломляется в то, что вот есть твоя зона ответственности. И как вот мы сегодня говорили про пост, да, вот как-то удивительно сейчас соединяется, что это же не значит, что вот христианин в пост, он больше христианин, чем не в пост. Но поскольку мы такие все разобраны, вот в пост... как возможность собраться. Вот сейчас это значит, что это не значит, что вот когда нет военных действий, можно плохо делать свою работу. Но когда они есть, это вот и твое понимание того, что они есть, если ты там не находишься на передовой, не помогаешь в госпитале, то ты на своем месте должен свою работу делать максимально хорошо, потому что это и есть тоже некая вовлеченность в общую ситуацию. И это и есть отчасти не только к этому это сводится, но не делание вида того, что будто бы ничего не происходит, а мы... так сказать, здесь... Это, опять же, даже когда я говорю, а мы будем продолжать пить кофе с круассанами, это я не имею в виду, что надо перестать пить кофе с круассанами. Да, я имею в виду, что нужно как-то вот, ну, глубинно понять, что происходит нечто, что в любом случае уже очень серьезно отражается на нашей жизни, и дальше будет отражаться еще сильнее, и то, как ты себя на своем месте ведешь, оно, конечно, тоже в общую копилку, так сказать, будет вноситься.
А как вам кажется, сейчас подходящий период для того, чтобы попытаться все происходящее осмыслить, или же подходящий период, когда можно попытаться научиться правилу жить здесь и сейчас?
А я не вижу здесь вот какой-то альтернативности, что либо одно, либо другое. Чтобы научиться жить здесь и сейчас, это, безусловно, надо осмысливать. Просто я думаю, что... Вот опять же, вот она как-то у меня просится, эта аналогия с постом, да, пост как время, когда вот ты хочешь, не хочешь, а ты должен как-то вот собираться, да, есть вот постная пища, там какие-то особые богослужения постовые и так далее. И вот здесь это время, когда ты должен понимать, что вот в том числе и твоя работа, она связана с тем, что, не знаю, тебя кто-то слушает, кто-то читает, кто-то смотрит, и это тоже вот влияет на происходящее, и вот это понимание ответственности и отсутствие вот этой жизни, как будто вот невыносимая легкость бытия, присущая нам, может быть, в расслабленном состоянии, вот мне кажется, так.
Я-то имела в виду попытки очень многих вот и наших коллег, в том числе, попытаться все-таки представить некую логически объяснимую картину происходящего хотя бы в своей собственной голове. Вот, мне кажется, что, находясь в центре событий, сделать это физически невозможно, потому что всего объема, необходимой для анализа информации, у тебя по определению быть не может. А домысливать и заполнять отсутствующие лакуны какими-то своими умозаключениями очень опасно, потому что можно уйти в такие дебри, откуда потом вообще не вернуться.
Ну да, это в этой части понятно, но это связано не с положением человека, у которого нет информации, это связано вообще с нахождением в ситуации момента. Мы вот как-то не раз по другим темам говорили о важности такого понятия, как историческая дистанция. Вот, я помню выступление одного нашего академика, который говорит, вот сегодня многие говорят, как они прозорливо предчувствовали распад Советского Союза. На самом деле мало кто это предчувствовал, мало кто прогнозировал, мало кто в это верил. А задним умом, конечно, все стали крепки, но и он, говоря о себе, сказал, вот я там не предполагал. Да? Ну, и я именно не называю, потому что я могу там ошибиться в каких-то деталях его позиции, то, как я ее запомнил. Вот. И эта историческая дистанция, она, конечно, позволит... Или она дает другое понимание ситуации, даже вот помимо того, о чем вы говорите, объем информации, есть еще историческая дистанция, потому что мы не понимаем последствий. Хотя через 10 лет мы будем понимать последствия.
Но отвечать...
Мы будем их видеть, ну, те, кто...
Отвечать-то за них мы будем.
Ну, а как не отвечать всегда? Человек отвечает.
У Семёна Людвиговича Франко в работе «Свет во тьме», которую он писал в годы Второй мировой войны, есть такая слова, он тоже там кого-то пересказывает, кого прочитал. «Сегодня, чтобы быть пророком, достаточно быть пессимистом». Но не обязательно пытаться вставать в позицию пророка. Потому что работа, в которой эта фраза приведена, называется «Свет во тьме», который во тьме светит, и тьма не объяла его, как говорит евангелист Иоанн. Спасибо огромное. Спасибо. Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член Общественной палаты, почетный член Российской академии художеств, которая недавно отпраздновала 265 лет, да, со дня основания. Да. Был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии была моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».